На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 31 октября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Острые дебаты на сессии парламента Грузии. Мечтатели и оппозиция вспомнили друг другу все.
Вы считаете, что проиграли потому, что недостаточно апеллировали к тем 9 кровавым годам, но причина кроется в катастрофичном обнищании населения и в том, что за время своего правления вы не решили ни одной насущной проблемы государства.
Абхазский президент не согласен на перенос президентских выборов на весну.
Пресс-служба президента Абхазии прокомментировала заявление, прозвучавшее на собрании общественности в Сухуми, и, естественно, отвергла предложение о досрочных выборах.
Будут ли закрывать пункт пропуска Раздахан? Да, потому что...
К республике, которая несколько раз за последние 100 лет пыталась нас уничтожить, не может быть никакого доверия и качества поставляемых ими продуктов.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Александр Лукашенко предложил дать Беларуси контроль над российско-украинской границей. В Минске сегодня началась Мюнхенская конференция по безопасности. Беларусь готова обеспечивать мир на востоке Украины, заявил на открытии президент страны Александр Лукашенко. По его словам, решение украинского конфликта – ключевой вопрос безопасности в Европе. Лукашенко высказался за размещение миротворцев ООН и ОБСЕ в Донбассе. Также призвал привлечь к переговорам США. Отношения между Востоком и Западом стали одной из главных тем конференции.
Россия – это в некотором смысле препятствие и угроза, потому что с точки зрения международного сообщества Россия не придерживается международного права, о чем свидетельствует аннексия Крыма и интервенция на территорию Украины. ЕС ввел санкции, и мы ждем выполнения минских договоренностей, и Минск, как столица Беларуси, играет важную роль в разрешении конфликта в Украине. Это создаст условия для снятия санкций с Россией и более активного сотрудничества ЕС и России во многих вопросах.
Заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Сегодня в Минск также приехал помощник госсекретаря США Уэст Митчелл. Он встретился с президентом и главой МИД Беларуси. Стороны договорились, что продолжат работу по взаимному возвращению послов. Вашингтон и Минск отозвали руководителей дипмиссии в 2008 году после введения американских санкций против Беларуси после обвинений в фальсификации выборов. Следственный комитет России в связи со взрывом здания управления ФСБ в Архангельске возбудил уголовное дело по статье «Теракт». По предварительной информации, в результате взрыва погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Его личность установлена. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что вошедший в здание ФСБ в среду утром мужчина погиб при взрыве неустановленного устройства, которое он достал из сумки. Ранены 3 сотрудника ФСБ. Тело журналиста Джамаля Хашоги было расчленено и уничтожено после того, как его задушили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении турецкой генпрокуратуры, передает CNN. Ведомства считают, что злоумышленники действовали по заранее разработанному плану. Неделю назад турецкая полиция запрашивала доступ к колодцу на территории консульства, подозревая, что останки журналиста могут быть спрятаны именно там. Ранее СМИ сообщали об обнаружении фрагментов тела Хашоги в саду генерального консула монархии. Официально заявления об обнаружении частей тела покойного не было. По данным английской прессы, британская разведка заранее знала о планах похищения саудовскими властями оппозиционера Хашоги, однако не сумела убедить Эр-Рияд отказаться от операции.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские власти подготовили новую миграционную концепцию, призванную привлечь в страну миллионы людей, в первую очередь русскоязычных, со всего постсоветского пространства. Соответствующий документ подписал сегодня Владимир Путин. Новый механизм упростит процедуры предоставления гражданства, а также выдачи разрешения на проживание и работу в России. Для выходцев из Украины и Белоруссии планируется отменить экзамен по русскому языку. По замыслу авторов проекта, именно эти две страны станут главными источниками пополнения российского населения, пишет пишет «Коммерсант». Концепция предусматривает и привлечение тех иностранцев, которые хотят и не собираются становиться гражданами, но готовы приносить пользу себе и российскому обществу, заявил собеседник газеты. Цель новой нормативной базы – привлечение трудовых ресурсов, заявил изданию глава Думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Собеседники «Коммерсанта», работавшие над новой миграционной концепцией, объяснили ее появление изменившимися геополитическими реалиями. О необходимости упростить выдачу российских паспортов российский президент говорил еще в июне. Тогда он призвал привлекать в страну как можно больше людей, которые ощущают себя кровно связанными с русским миром. Австрия отказалась подписывать глобальный пакт ООН о миграции, который планируется принять на конференции в Марокко в декабре. В Вене заявили, что соглашение не поможет решению миграционного кризиса и только создаст угрозу национальному суверенитету Австрии. Ранее присоединиться к договору отказались Венгрия и США. По словам вице-канцлера Хайнц Кристиана Штраха, миграция не может быть человеческим правом, а договор размывает границы между легальной и нелегальной миграцией. Политик отметил, что Австрия останется автономной в вопросах миграционной политики. Верховный суд Венгрии отменил приговор телеоператору, ударившего сирийского мигранта на границе с Сербией осенью 2015 года. Петру Ласло обвиняли в нарушении общественного порядка. Она была приговорена к 3 годам условного лишения свободы. Инцидент произошел на пике миграционного кризиса в Евросоюзе. Ласло снимала репортаж на границе Венгрии и Сербии, когда группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки прорвалась через кордон полиции. На кадрах, снятых другими телекамерами, видно, как журналистка пинает девочку, ее мать, а после пыталась помешать мужчине, бежавшему с мальчиком на плечах. После этого Ласло уволили с работы. Сама она утверждала, что испугалась толпы, запаниковала. Верховный суд Венгрии в среду назвал поведение журналистки аморальным, но не обнаружил в ее действиях признаков расовой ненависти. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш проинформировал Совбез ООН о намерении назначить специальным представителем по Сирии норвежского дипломата Гейра Педерсена. По информации секретаря ООН, Педерсен сможет внести вклад в завершение 7-летней войны в Сирии.
Спасибо, новости представила Нана Плиева. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Острыми дебатами открылась сессия парламента Грузии. Грузинская мечта и оппозиция обвинили друг друга в желании спровоцировать гражданское противостояние. Позиции сторон изучил Ираклий Арагвелидзе.
Паузу, которую взяла Саломе Зурабишвили после первого тура, была прервана поздним вечером 30 октября, когда она сообщила о готовности продолжать борьбу за президентский пост. По всей видимости, в правящей партии справились с растерянностью, воцарившейся после сенсационных итогов первого тура. Напомним, после окончания выборов генсек грузинской мечты Каха Каладзе оправдал слабую явку своих сторонников тем, что партия поддержала не собственного, а независимого кандидата. Днем спустя Каладзе выразил уверенность в неминуемой победе Саломе Зурабишвили.
«Мы выиграли первый тур. Я хочу поздравить госпожу Саломе с победой, так как мы являемся победителями. Во втором туре, я убежден, вместе с народом Грузии мы победим. Победим с разгромным счетом».
Тональность этих и подобных заявлений представители власти определили ход дискуссий на сегодняшней парламентской сессии, где впервые после выборов стороны обменялись острейшими выпадами. По мнению оппонента власти, итог президентской гонки предрешен. Победителем станет кандидат от оппозиции Григол Вашадзе. Глава фракции Единого национального движения Роман Гоцерезин напомнил большинству, что несмотря на ничейный результат первого тура, большинство избирателей проголосовало против провластного кандидата.
«Вы не доверяете цифрам, но даже мошенник Остап Бендер говорил, что статистика знает все. Судите сами, в выборах участвовали 1 600 000 человек. Вы получили 600 тысяч голосов, а это означает, что большая часть избирателей повернулись к вам спиной. Даже если часть этих людей проголосует за вас, невозможно будет нивелировать этот огромный отрыв. Поэтому предлагаю вам смириться с поражением, готовьтесь к переходу в оппозицию. За 6 прошедших лет вы создали несправедливый и кровавый режим, который привел к обнищанию народа, и он вынес вам свой приговор.
Как и до выборов, большая часть риторики депутатов грузинской мечты была посвящена несправедливому и кровавому периоду эпохи правления нас движения. О некоторых событиях этого периода в своем выступлении напомнил вице-спикер парламента от грузинской мечты Гия Вольский.
«Я впервые услышал такое количество дезинформации. Эти люди собираются разрушить все и построить на обломках государства свою власть. Это те люди, которые в преддверии августовской войны заверяли нас, что за 2 часа покончат с сепаратистами, и Россия не вмешается. Именно Вашадзе, Бакрадзе и Саакашвили утверждали, что и по их вине погиб 120 мирных граждан. А сейчас они обвиняют Саломе Зурабишвили в том, что чуть ли не она является инициатором той войны. Я хочу напомнить обществу, чтобы оно не забывало, что тогда произошло с нами, кто был организатором и исполнителем того периода».
В ответ представитель Европейской Грузии Сергей Капанадзе призвал большинство к осознанию ошибок, приведших их к неблагоприятному результату.
«Вы считаете, что проиграли потому, что недостаточно апеллировали к тем 9 кровавым годам, но причина кроется в катастрофичном обнищании населения и в том, что за время своего правления вы не решили ни одной насущной проблемы государства. В своей борьбе с авторитаризмом Саакашвили вы трансформировались в точно такой же режим, и это оказалось неприемлемым для большинства избирателей. Да, впереди второй тур, но все устали слушать рассказы про те ужасные 9 лет, и этот урок вы должны усвоить».
Между тем прояснился вопрос перераспределения голосов перед вторым туром президентских выборов. Европейская Грузия, Гирчи и республиканцы призывают своих сторонников голосовать за Григола Вашадзе. Остальные политические силы либо объявили о нейтралитете, либо не определились с выбором. Правящая партия в гордом одиночестве продолжит поддерживать Саломе Зурабишвили. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Руководство телекомпании и медии заявило о готовности сделать все возможное, чтобы во втором туре президентских выборов не победил Григол Вашадзе, выступающий от имени Единого национального движения. Почему было принято такое решение и как на него отреагировали медиа-эксперты, расскажет Серго Бригвадзе.
И «Меди» начнет работу в чрезвычайном режиме. Телекомпании и ее владельцы ощутили на себе, что означает правление национального движения. Поэтому и «Меди» перед выборами меняет свою сетку, и мы будем работать для того, чтобы режим не вернулся.
В заявлении говорится, что руководству частной телекомпании пришлось принять такое решение после слов кандидата в президенты Григола Вашадзе. На вопрос журналиста и «Меди», помилуете ли вы Михаила Саакашвили, он ответил.
Естественно. Михаила Саакашвили – политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Мирабишвили, Ахалая, Цаадзе – всех.
А их имена связаны с преступным режимом национального движения, говорится в заявлении Имеди.
Насилие, присвоение бизнеса, погром телевидения. После выборов 2012 года национальное движение очень близко к тому, чтобы вновь воплотить прошлое в реальность. Именно поэтому для Имеди неприемлемо президентство Вашадзе.
Речь здесь идет о погроме Имеди 7 ноября 2007 года. Как конкретно планируют помешать планам Григола Вашадзе, в телекомпании не поясняют. В заявлении лишь сказано, что теперь еженедельное ток-шоу «Лицом к лицу» теперь будет выходить в эфир 2 раза в неделю. Появится также новая передача «Имеди Лайв», ведущей которой станет журналистка Теона Гегелия. «Ничего незаконного в этом заявлении нет», — говорит глава журналистской хартии НАТО Цвелишвили. Во время парламентских выборов в 2016 году в обществе даже бытовала шутка: «Если хочешь попасть в парламент, обзаведись телекомпанией». Не скрывает своей редакционной политики и Рустави-2, директор которой неоднократно заявлял о своем отношении к Саломе Зурабишвили и намерении сделать все, чтобы этот кандидат не победил на выборах. И в других более развитых странах мира не редкость, когда частная телекомпания выбирает определенную редакционную политику, утверждает НАТО Цвелишвили.
«Отличие в том, что это не происходит мгновенно, и вещатели не вмешиваются в предвыборную кампанию вот так, посреди второго тура. У нас нездоровая медиа-среда, в которой телевидение включаются в политическую борьбу и проводят антикампанию против разных кандидатов. Проблема возникает тогда, когда нарушаются профессиональные стандарты. Редакционная политика может быть предвзятой, но все равно оставаться в рамках профессиональных стандартов. В итоге ущерб наносится избирателям, избирателям, рядовым гражданам, которые желают получить перепроверенную, точную и непредвзятую информацию.
Не удивило заявление Меды и медиа-аналитика Лашу Кавторадзе. Позиция телекомпании и так была явной, говорит он. Теперь же они оправдывают ее переходом на чрезвычайный режим.
Чрезвычайный режим означает, что ты можешь назначить свои правила, по которым ты будешь играть на своей площадке. Мы не сможем потребовать у них пояснений, почему они освещали предвыборный период именно так. Вообще, это не грузинское явление, когда СМИ поддерживают кого-то на выборах. В большой части демократических стран существует понятие newspaper endorsements, одобрение в газетах. Если вы просмотрите результаты, к примеру, в Америке за последние 70-80 лет, то вы увидите, что президентами становились те, кого поддерживала большая часть газет.
Проблему в данном случае медиа-эксперты видят не в решении частных телекомпаний поддерживать ту или иную политическую силу, а в общественном вещателе, который должен выступать в качестве баланса, но функцию эту не выполняет. Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время рубрики «Не круглый стол». Передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Здравствуйте. Сегодня за «Некруглым столом» мы продолжим тему второго тура, или первого тура, который закончился и переходит во второй. Мы поговорим об искусстве побеждать для всех участников финала. И помогут нам в этом профессор Тбилисского государственного университета Марина Мускелишвили и политолог Гела Васадзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Марина, первый вопрос у меня к вам, как человек, который с точки зрения социологии. Действительно все так просто? Действительно для одной стороны важно доказать, что самое страшное, что может произойти на свете, это возвращение Саакашвили, а для другой стороны доказать, что грузинская мечта оказалась еще хуже? Нет никаких нюансов. Неужели все вот так вот просто и дуалистично?
Добрый вечер. Но вы говорите о пропаганде. Вероятно, у пропаганды всегда есть какие-то центральные векторы, центральные месседжи, которые они пытаются донести до населения. И нюансы уже теряются, раз, безусловно, все, в общем, довольно просто. Это популистская ситуация, в которой сложностей нету. Все довольно упрощенно, плоско и легко доходит до населения.
Если я правильно понимаю, перед грузинской мечтой сейчас стоит задача мобилизовать тех, кто по разным причинам не пришел. Им нужно, если опять же правильно понимаю, нужно еще сильнее напугать тех, кто не напугался перед первым туром. Как она это будет делать, если это так?
Ну, во-первых, избирается не грузинская мечта, а Саломе Зурабишвили. Так что задачи в первую очередь стоят перед Саломе. И, с другой стороны, избиратель сам прекрасно понимает, что ему делать, его мобилизовать не нужно. После первого тура ситуация достаточно ясная для каждого, и решения они будут принимать, в общем-то, самостоятельно, в зависимости от того, кого они считают, так сказать, для себя опасностью, грузинскую мечту или национальное движение. Многие из тех, кто не пришел на выборы в первом туре, пойдут во втором туре, и все будет зависеть от того, какое это количество.
Гела, вот мы сейчас говорим о том, что успех, относительно успех национального движения и объединенной оппозиции в первом туре, это, в общем, как бы источник возможного провала во втором, да, потому что это источник всех проблем, и ничто так не мобилизует сторонников грузинской мечты и тех, кто готов проголосовать за Саломе Зурабишвили, как успех национала в первом туре. Что с этим делать? Гела, ой, да, поближе к телефону, пожалуйста.
Алло.
Да, поближе к телефону.
Я совсем близко к телефону.
Ага.
Выдержу. Плохо меня слышно?
Да, сейчас нормально.
Хорошо, я посогромче буду говорить. Значит, что касается мобилизации, тут мобилизация же идет двусторонняя. На самом деле, давайте скажем прямо. Вот в первом туре национальное движение как партия, именно национальное движение, потому что на самом деле вот реально активность у двух партий в Грузии. Грузинская мечта и национальное движение. Остальные партии, они очень идейные, там очень интересные политики, яркие политики, со своими идеями, со своими планами и так далее. Но у них нет людей, у них нет актива. А у этих двух партий актив есть. Так вот, актив на движение на самом-то деле на этих выборах нет сработал. Если мы посмотрим явку, Явка – это явно не явка победы над властью. Националы в первом туре сумели добиться этого успеха исключительно благодаря политологам Виталия Шкверова, организационным талантам Бугиты Башадзе и телевидению Ники Гварами. Это не партия. Это вот то, что... А резерв, их реальный резерв, это выбор людей. Люди сами не пойдут на выборы. Людей на выборы выводят политики. Людей на выборы выводят партии. Людей на выборы выводят правильно построенная кампания и так далее. Поэтому резервы есть и у тех, и у других. Другое дело, что те или иные предлагают. Одни предлагают смену власти, другие предлагают сохранение власти. Ну, реально так, хотя Соломон Зурабишвили у нас независимый кандидат. Что стоит сохранение власти, понятно. Что стоит за смену власти, по версии грузинской мечты. И уже идет идеологические мемы пошли, борьба идеологическими мемами. По версии грузинской мечты, это возвращение националов, возвращение кровавых 9 лет. Так? А по версии националов, это победа демократии, это новый шаг, это коалиционное правительство и так далее. Вот эти два, скажем, две установки, они и борются за избирателя. Но опять-таки, своих избирателей, если ты не привел на участок, если ты их не мобилизовал, сами люди ленивы, и они не хотят идти на выборы. И это показали, первый тур это показал тоже.
А, Марина, вы меня, наверное, не без оснований поправили в моем первом вопросе, что речь идет не о победе грузинской мечты, а о Соломе Зурабишвили. А насколько этот ход с разведением своего кандидата на не, то есть выдачи не своего кандидата за своего или наоборот, вот все эти трюки, насколько они себя оправдали или насколько они оказались провальными и окажутся провальными?
Я думаю, что это несущественный вопрос с точки зрения результатов выборов. Результаты выборы зависели от того, насколько население довольно или недовольно тем, что происходит во власти. И низкие показатели, которые были в первом туре, как явки населения, так и голосование за Соломе Зурабишвили, объясняются, безусловно, тем, что, во-первых, тем, что население настроено всегда критически по отношению к властям, и особенно в последнее время недовольны были тем, что происходит. Во-вторых, это было очень агрессивное, очень грязная и совершенно переходящая всякие рамки кампания, которую проводила Руставы-2. Я не могу не откликнуться, я слышала последние секунды, так сказать, предыдущего репортажа, когда речь шла об общественном вещателе. Дело в том, что как член попечительского совета общественного вещателя я давно ставила вопрос о том, какие правила игры на телевизионном пространстве. Допустимо ли, чтобы отдельное телевидение открыто заявляло, что у него есть политические и идеологические взгляды, и в избирательной кампании открыто, так сказать, боролось за или против кандидатов. На это ответ был, не был дан, и неолиберальная, так сказать, доминантная идеология допускает только не вмешательство в государство в вопросе медиа, а не регулирование, так сказать, правил игры. В результате, естественно, проиграли те, которые пытались это правило игры правилам игры следовать. И вполне естественно, что телекомпания медиа в конце концов поняла, что когда тебя бьют по голове палкой, совершенно неэффективно говорить «а-я» и не отвечать. Это серьезные изменения, которые приведет к очень серьезным последствиям с точки зрения политической системы. И если это легитимация этого, это новое слово, так сказать, в теории демократии. Я бы сказала, Грузия строит свою новую политическую систему, в которой конкурентами являются не политические партии, а телевидение. Это требует или изменения, касающиеся всех телевидений, или это будет новая реальность, которую надо осмыслить.
А, то есть сами фигуры кандидатов, сами фигуры личности финалистов в данном случае принципиального значения, по-вашему, не имеет?
В данном случае источником власти в Грузии всегда являются, так сказать, те, которые стоят во главе двух политических партий, это Единая Иванишвили и Михаил Саакашвили. Фигуры кандидатов, как правило, играют второстепенную роль. Ну, кто бы выбрал Георгия Мардвелашвили, скажем, на предыдущих выборах, если бы его не представила грузинская мечта, а Вашадзе вообще речи нету, это не такая политическая фигура, о которой вообще многие бы слышали, если бы не национальное движение Михаила Саакашвили. Так что из этих лидеров Саломе Зурабишвили является единственным самостоятельным и сильным политиком и лидером, у которой есть политическая история самостоятельной, так сказать, активности и массовой поддержки. В данном случае я бы сказала, что ее стратегия во втором туре должна быть в том, чтобы она себя показала по-настоящему, потому что она это может.
Гела, вот и мы писали об этом, и, имею в виду «Эхо Кавказа», и некоторые наблюдатели об этом говорят, что странным образом в финале сошлись фигуры, не самые, мягко говоря, популярные в грузинском обществе. А вот то, что нужно делать с точки зрения Саломы Зурабишвили, сейчас Марина сказала. Какие требования такая ситуация накладывает на национальное движение? Что делать с тем, что Вашадзе, ну, тоже не является кумиром для грузинского общества? Или вы не согласны?
Вашадзе является идеальным практическим кандидатом на пост президента от национального движения. Среди своих они бы завели свою кандидатуру. Что касается грузинской мечты, то я считаю, что гораздо сложнее было бы оппозиции противостоять тому, например, Зурабу Абашидзе. Если бы Зураб Абашидзе был фигурой, то это была бы действительно фигура, которая бы... Во-первых, он бы был бы измечтен. Во-вторых, он бы привлек бы большее количество. Больше мобилизационных ресурсов. Считать, что кандидат ничего не значит, это не совсем так. Кандидат, конечно, значит. Конечно, кстати, если мы говорим об оппозиции, той же оппозиции там националы, конечно, есть. Но кроме националов, там есть и другие партии, мелкие партии, у которых свои кумиры. Маленькие кумиры, но свои. Например, у национал-демократов у них Бачуки Кардаба. У Гогита Вашадзе он для своей новой жизни, для своей молодежи он абсолютно новая фигура. Джафаридзе, у которого, вы знаете, про фигуру Зураба Джафаридзе и партии Гильчи, Шишка, это отдельная история, потому что очень много молодых людей в центральных районах Тбилиси, да, он набрал себе 3%, но смотрите, кто за него голосовал. За него голосовала молодежь, и явно не потому, что она хочет курить марихуану. Там другие причины. Поэтому здесь очень важный момент. По националам, я уже сказал, они выбрали идеального из того, что у них было. Идеального кандидатуру, потому что на посту президента человек, который кадровый дипломат, а нужно хорошо понимать, кто такой президент. Президент – это представительская фигура, которая является таким суперминистром иностранных дел, но в то же самое время без полномочий министра иностранных дел. Вашадзе на этом посту действительно смотрит сильно. То, что Салома Зурабишвили имеет опыт дипломатии, то, что она тоже кадровый дипломат, это, конечно, плюс. Но, конечно, по сравнению с Зурабом Абашидзе, восприятие грузинского общества Зураба Абашидзе, классика, сына классика грузинской литературы, Ираклия Абашидзе и так далее, было бы совсем, совсем другой расклад.
Марина, скажите, как вы думаете, какие ресурсы, у нас минута, какие ресурсы еще есть, резервы еще остались у грузинской мечты для того, чтобы каким-то образом переломить ход поединка в свою пользу?
Я думаю, что ресурсы есть у грузинского общества в первую очередь, и исход этих выборов зависит от грузинского общества полностью, от того, как они оценивают прошлое Грузии при Саакашвили. Это ретроспективное голосование, безусловно, и в данном случае я думаю, что избиратели уже сформировали свое мнение по поводу того, что они будут делать во втором туре. Больших радикальных шагов грузинской мечты я не жду, которые могли бы изменить эту ситуацию.
Спасибо. Напомню, мы говорили за некруглым столом о выборах, результатах и прогнозах. С нами была Марина Мусхелишвили, профессор ТГУ, и политолог Гела Басадзе.
Это был наш некруглый стол. Его провел мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Кандидат в президенты Грузии от Объединенной оппозиции Григол Вашадзе в случае победы во втором туре выборов не намерен помиловать бывших высокопоставленных чиновников, осужденных в период правления грузинской мечты. Таким правом глава государства наделен Конституцией страны. Ранее 9 сентября в беседе с журналистами политик заявлял, что готов помиловать Михаила Саакашвили, Фономира Бишвили и других соратников. Впрочем, теперь он говорит, что хотел бы это сделать, но необходимо пройти установленные законом процедуры. Сам Михаил Саакашвили заявляет, что не нуждается в помиловании. Как написал в социальных сетях бывший президент, который осужден за злоупотребление служебными полномочиями и является фигурантом еще нескольких дел, он намерен добиваться справедливости правовым путем. Телекомпания «Имеди» переходит на чрезвычайный режим работы в связи со вторым туром выборов президента Грузии и возможным возвращением к власти бывшей правящей партии «Единое нацдвижение». Об этом говорится в официальном заявлении телекомпании. Цитата. «Предвыборный период будет особенно сложным, так как на одной стороне выбора оказалось нацдвижение. Телекомпания и ее владельцы на себе испытали, что значит ЕНД у власти. Поэтому «Имеди» в предвыборный период меняет эфирную сетку и будет работать для того, чтобы прежний режим не вернулся», сказано в заявлении. После выборов 2012 года нацдвижение впервые близко подошло к тому, чтобы прошлое вновь стало реальностью. Именно поэтому для «Имеди» является неприемлемым президентство Григола Вашадзе, говорят в телекомпании. Грузинская церковь должна помнить свою историю, заявил представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет в эксклюзивном интервью радио «Эхо Кавказа». Иерарх отметил, что ждет от Грузинской православной церкви поддержки украинской автокефалии. Цитата. «Мы хотим напомнить, что было время, когда российское государство уничтожило автокефалию грузинской церкви и назначило российского экзарха в Тбилиси. Так вот, грузинская церковь должна помнить историю. Такую же историю переживает Украинская православная церковь. Что мы хотим от грузинской церкви, мы хотим, чтобы когда украинская церковь получит томос об автокефалии, грузинская церковь вошла в молитвенное единение с украинской православной церковью. И мы надеемся на это, потому что грузинский народ поддерживает украинский народ так же, как украинский народ поддерживает грузинский. На этом основании мы надеемся, что грузинская церковь поддержит автокефалию украинской православной церкви», заявил он. По словам патриарха Филарета, у него не было контактов с грузинским патриархом. Впрочем, отдельные представители УПЦ имели неофициальные связи с представителями грузин. Церкви. Парламент Грузии обратился к правительству с просьбой об отзыве законопроекта, предусматривающего культивацию и экспорт конопли в медицинских и косметических целях. Одной из причин, заставивших задуматься о целесообразности такого шага, заместитель председателя комитета Ливан Куберидзе назвал предвыборные процессы и результаты проходивших 28 октября президентских выборов в стране, передает «Грузия онлайн».
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии продолжается обсуждение вопроса о переносе президентских выборов. Вчера очередное оппозиционное собрание обратилось к президенту самопровозглашенной республики с очередным требованием уйти досрочно в отставку. Сегодня президентская пресс-служба в очередной раз сообщила, что Рауль Хаджимба не будет этого делать. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера в Сухуми состоялось собрание оппозиционно настроенной общественности республики, которое в очередной раз отметило глубокий системный кризис в стране и обратилось к президенту Раулю Хаджимба с требованием досрочно уйти в отставку. Если начать отсчет со съезда партии Амцахара на сухумском стадионе «Динамо» 22 октября 2015 года, то в общей сумме количество таких обращений оппозиции к президенту на различных митингах, партийных съездах и собраниях общественности превысило уже, наверное, десяток. И это напоминает популярное до сих пор на постсоветском пространстве шутливое выражение про 723-е. Тут можно ставить любое трехзначное число. Последнее китайское предупреждение. Что касается вчерашнего собрания общественности, то многие наблюдатели склоняются к мысли, побудительным мотивом к нему была инициатива, с которой выступил прошлый четверг 25 октября на заседании собрания города Сухума его председатель Константин Пилия. Он предложил собранию принять обращение к президенту, парламенту и общественно-политическим организациям республики с призывом перенести выборы президента страны с августа на апрель 2019 года. Это позволит людям, для которых основная статья дохода – прием и обслуживание отдыхающих, в спокойной обстановке, без напряжения, работать в летний курортный сезон. В любом случае, эта инициатива не раз упоминалась в выступлениях на собраниях общественности 30 октября, и обращение собрания к президенту было принято с предложением назначить досрочные выборы именно на будущий апрель. Председатель политической партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба заявил в своем выступлении о целесообразности проведения выборов главы государства даже не в апреле, а зимой или в начале весны. Причем говорил он об этом как о компромиссном решении. Остановлюсь еще на двух выступлениях на собрании общественности. Инал Хижба, избранный председателем форума молодежи Абхазии, состоявшегося в том же зале две недели назад, сообщил, что в Министерство юстиции поданы документы для регистрации молодежного объединения, не являющегося молодежным крылом никакой политической партии, форум молодежи Абхазии. Он отреагировал на саркастическое замечание в комментарии пресс-службы политической партии «Форум народного единства Абхазии» о том, что среди участников форума молодежи было много убеленных сединой делегатов. «Многие из нас, — сказал он, — уже полысели в ожидании перемен, обещанных на второй день после вашего прихода к власти». А житель села Куланурхва Хирби Смыр заявил: «Я боролся за возвращение Александра Анкваба в Абхазию. Почему он сегодня не поддерживает Бжания? Почему он не рядом с ним?» Конец цитаты. Сегодня пресс-служба президента Абхазии прокомментировала заявление, прозвучавшее на собрании общественности в Сухуми, и, естественно, отвергла предложение о досрочных выборах. В комментарии, в частности, говорится: «Предвыборная кампания, которая стартует в сроки, определенные конституционными нормами, не может отразиться на курортном сезоне, так как выборы президента – это неизбежный политический процесс любого демократического государства, не зависящий от времени года. Хотелось бы напомнить, что выборы президента в 2011-2014 годах, а также инициированный отдельными оппозиционными силами референдум, проводились в летний период и не сказались на курортном сезоне». Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Председатель парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетия Петр Игасиев в интервью газете «Республика» заявил, что пункт пропуска Раздахан необходимо закрыть. Это заявление наделало много шума. Что это было? Анонс уже принятого в Цхинвале решения или склонность к скандальным заявлениям, которые уже не раз демонстрировал спикер? Выяснял Мурат Гукимухов.
Председатель угостинского парламента Петр Гасиев в интервью газете «Республика» сделал следующее заявление. Цитирую. Я никогда это мнение не менял и всегда его озвучивал. Я считаю, что пункт пропуска Раздыха нужно закрывать. Не только для сельхозпродукции, но закрывать вообще, полностью. Понятно, что мы получаем большое количество сельхозпродукции, огурцы, помидоры и прочее из Грузии. Но я думаю, что, во-первых, к республике, которая несколько раз за последние 100 лет пыталась нас уничтожить, не может быть никакого доверия и качеству поставляемых ими продуктов. А во-вторых, эти продукты прекрасно могут выращиваться и на нашей территории. Поэтому полагаю, что никакой катастрофы не будет, если мы полностью закроем пункт пропуска Раздыхан. Конец цитаты. Очевидно, что это заявление затрагивает сразу несколько аспектов жизни республики, ее перспектив. Я остановлюсь на одном – праве местных жителей на свободу передвижения. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили подчеркивает, что это не первое заявление Петра Гасьева о необходимости закрытия пункта пропуска Раздыхан. Он говорил об этом еще до назначения на пост спикера парламента. Говорит Тамара Миракашвили.
Об этом заявлении Анатолий Бибилов напомнили на встрече с избирателями у нас в поселке, когда он баллотировался в президенте. Формулировка вопроса была такой, что вот член вашей партии, депутат, заявил такое, что надо закрыть дорогу. Это мнение в целом партии или просто это было заявление, не согласовано с вами? Тогда Анатолий Бибилов сказал, что дорога не закроется, вас пугают от моей имени. Но никому не верьте, это ложь.
Житель Ленингорского района, говорит Тамара Миракашвили, на подобное заявление реагирует крайне болезненно. Все политические спекуляции в районе прежде всего связаны с дорогой на Тбилиси. Людей издергали, они уже никому не верят. Поэтому, когда границу закрывают на праздничные дни, поселок пустеет, люди выезжают к родственникам, опасаясь, что границу могут больше не открыть, и они навсегда останутся отрезанными от своих родных. То есть они меньше опасаются потерять дома и нажитое, чем связь с родными. Нехорошо спекулировать такими темами, говорит Тамара.
Это не вопрос политической конъюнктуры. Это часть гарантии республики в отношении грузинского населения, который перешел под юрисдикцией Хинвала в 2008 году. И эти гарантии не могут быть пересмотрены. Дело же не только в этом, что Хинвал поступает из Тбилиси овощи или фрукты. Он не должен на таком уровне решить, закроется дорога или нет. Потому что и семьи разделены, и родные, близкие у нас там. Я не говорю о здравоохранении, это жизненно важнее. И они говорят, что пусть закроется дорога. Он должен подумать, он политик, он второй человек в республике, и говорит такое.
Напомню, что сразу после пятидневной войны в Ленингор приехал Эдуард Кокойты и как президент от имени государства гарантировал новым жителям республики безопасность, соблюдение их гражданских прав, свободу передвижения. Эти обязательства взял на себя не лично Эдуард Кокойты, а Южная Осетия, поэтому они сохраняются вне зависимости от того, кто конкретно занимает пост президента. По словам российского политолога Николая Силаева, когда принималось решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, российские власти искали любую связь с любым имеющимся правовым наследием. И таким правовым наследием были административные границы двух автономий Грузии. Таким образом, Ленингорский район вошел в состав республики вместе с его грузинским населением, говорит Николай Силаев.
Понятно, что одной из проблем здесь оказывается положение грузинского меньшинства в Южной Осетии. Понятно, что Москве в дополнение ко всем прочим обвинениям, которые все равно в ее адрес выдвигают, обвинение еще и в изгнании грузинского меньшинства было совершенно не нужно. Я бы предположил, что в том, что касалось политики по отношению к грузинским жителям Холгофского района, наверное, те решения, которые принимались в Чинвале, согласовывались с Москвой. Или, по крайней мере, Москву ставили в известность.
А как сейчас? Москва также болезненно реагирует на возможные упреки и пытается их предупредить.
Сейчас другая проблема. На нас повесили уже столько собак, что к вопросам имиджа Москва стала гораздо менее чувствительной, чем она была в 2008 году. Сейчас это в большей степени внутренний вопрос республики, чем это было в 2008 году. Есть, правда, еще одно обстоятельство. В Российской Федерации все-таки на уровне здравого смысла чиновников, каких-то разделяемых всеми, пусть даже и не проговоренных вслух, правил, очень не одобряют этнический национализм. В некоторых случаях его терпят, но вот как образ действия он считается неприемлемым. И поэтому если вот эти разговоры про закрытие границы не окажутся только разговорами, то, на мой взгляд, помочь в этой ситуации может вот это.
Вы считаете, могут и одернуть?
Я думаю, что да.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Похищенный летом этого года в Абхазии российский бизнесмен Геннадий Санай освобожден и вернулся домой в Москву. За последние несколько месяцев это третий предприниматель, который был похищен в самопровозглашенной республике, а потом отпущен на условиях, которые не разглашаются. С подробностями Елена Заводская.
Странные истории происходят в Абхазии с похищением и потом чудесным освобождением российских и не только российских предпринимателей. 23 октября этого года был освобожден российский предприниматель Геннадий Саная, похищенный 24 августа в Сухумском районе. Сообщение об освобождении Саная появилось на сайте Генеральной прокуратуры Республики Абхазия только 6 дней спустя, 29 октября. Правоохранители сообщают, что Геннадий Саная был обнаружен в ходе проверки оперативной информации, незамедлительно обследован врачами, которые оценили состояние его здоровья как удовлетворительное. В официальном сообщении сказано, что следственной группой Генеральной прокуратуры проводятся мероприятия, направленные на определение места его содержания и установление лиц, причастных к его похищению. По слухам же, Геннадий Саная был отпущен похитителями после того, как за него заплатили выкуп. Забрал его из Абхазии сын. Машина Саная была чипированная. После сообщения о том, что Геннадий Саная пропал и не выходит на связь, ее с помощью чипа заблокировали, и похитители вынуждены были оставить ее в Ишерском учхозе недалеко от мемориала первому президенту. Машина была обнаружена оперативно-следственной группой. Геннадий Саная является председателем Совета директоров московского предприятия «Шестой таксомоторный парк». Он часто бывает в Абхазии, постоянно живет в Москве. Ему 74 года. Это сын известного советского футболиста и вратаря Вальтера Саная, игравшего в трех клубах «Динамо» – Сухумском, Тбилисском и Московском. 8 октября этого года тоже чудесным образом освободился другой российский предприниматель Максим Яковлев, похищенный в Абхазии в Новом Афоне 20 июня. По утверждению российских СМИ, абхазские правоохранители к его освобождению отношения не имеют. 4 июня этого года был найден капитан турецкого судна Селим Кая, похищенный в Ачимчирском районе Абхазии 9 февраля. О том, каким образом он освободился, кто и где его нашел, не сообщается. Помощник прокурора по связям с общественностью Даур Амичба проинформировал, что по всем трем случаям есть определенная информация, которая пока не разглашается. В частности, сказал он, она касается данных о предположительных местах содержания похищенных. Из последних четырех похищений было раскрыто одно. В июле 2016 года у подъезда дома в центре Сухума похитили Ирину Дочия, а 17 августа ее освободили. Данный факт был раскрыт. Семеро похитителей арестованы. Следствие пока не окончено. По всем остальным фактам следствие ведется. Специально для «Эхо Кавказа» или на Заводская из Сухума.
Тбилисский городской суд сегодня в очередной раз отложил рассмотрение иска Зазы Саралидзе и Малхаза Мачеликашвили. Они требуют признать недействительным действия представителей МВД, которые неоднократно запрещали им разбивать палатки в ходе акции. Между тем, Заза Саралидзе скоро сам должен оказаться на скамье подсудимых, и в этом деле также фигурирует палатка. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Если просмотреть ленту новостей за последние полгода, можно убедиться, что слова «палатка», «инцидент», «полиция» и «акция отцов» складывались в одно предложение довольно часто. 26 сентября участники уличного протеста, который проходит уже более 50 дней в перманентном режиме, вновь попытались сделать это – разбить палатку, которая позволила бы им укрыться от непогоды, а правоохранители в очередной раз не дали им осуществить задуманное. Тогда и было принято решение опротестовать действия полиции, которые правозащитники оценивают как незаконные в судебном порядке. Но и сегодняшнему заседанию не суждено было состояться. Сторона, представляющая МВД, попросила отсрочки, аргументировав это необходимостью предоставления неких секретных оперативных материалов, которые к сегодняшнему дню подготовить не успела. Именно эти материалы должны убедить суд в том, что правоохранители руководствовались весомыми соображениями, когда воспрепятствовали установке палаток. Судья Нана Дарасели удовлетворила ходатайство ведомства и призвала его представителей уложиться в срок до 15 ноября. Между тем, Заза Саралидзе полагает, что МВД намеренно затягивает процесс.
МВД представила какое-то ходатайство, в котором сослалось на некие секретные материалы. По сей день не смогло их представить. Какие-то засекреченные факты, из-за которых нам не дали разбить палатки. Не знаю, о каких материалах идет речь. У МВД было очень много времени для того, чтобы их подготовить. Все это делается специально для того, чтобы максимально затянуть это дело.
Сказал Заза Саралидзе после несостоявшегося заседания. Его интересы в суде защищают юристы Центра по мониторингу и изучению прав человека и Ассоциации молодых юристов, говорит глава последней Сулхан Саладзе.
Так же, как и на предыдущих заседаниях, сегодня они говорили о том, что препятствование установки палаток могло быть связано с некими абстрактными, невероятными явлениями. Сегодня мы услышали тот же текст. У МВД нет и не было никакого права мешать гражданину, участвующему в мирном протесте, разбивать палатку в том месте, где не передвигается транспорт. Нашим законодательством подобное не предусмотрено. Это раз. Второе. Сам суд, который вместо 3 дней решил рассматривать это дело в течение 30, а сегодня добавил еще минимум 2 недели, это фактически означает, что человеку ограничивает право в мирной форме выразить протест.
Сказал Саладзе. Из-за этих палаток мне грозит заключение от 4 до 7 лет, напомнил сегодня журналистам Саралидзе. Он и его единомышленники убеждены, что вся история с палатками изначально была задумана как некий провокационный механизм. 26 октября Саралидзе задержали по обвинению в нападении на полицейского. Со слов очевидцев, инцидент и тогда начался с попытки участников акции установить перекрытие от дождя. Официальные обвинения Саралидзе предъявили 2 дня спустя, 28 октября, но из-под стражи освободили. Когда состоятся предварительные слушания по делу, пока неизвестно. Тем временем сторонники Саралидзе и Мачеликашвили призывают людей поддержать их протест. Сегодня в грузинском сегменте социальной сети Facebook появился призыв присоединиться в субботу к акции у здания парламента. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзорами юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Информационное агентство «Осинформ» публикует комментарий министра здравоохранения Южной Осетии Георгия Точиева, где в заголовку вынесена следующая цитата чиновника. «Медицина Южной Осетии на грани катастрофы». По словам министра, система здравоохранения Южной Осетии работает в боевых условиях, и бездействие в этом вопросе грозит медицинской катастрофой. Об этом он заявил в ходе встречи в рамках первого юго-осетино-российского симпозиума. «Главная проблема в отсутствии системы медико-социальной реабилитации. Сомнений в необходимости этой системы ни у кого нет. Достаточно посмотреть на статистику, которая демонстрирует, что до 100% госпитализированных пациентов нуждаются в реабилитации. Нам нужно выстроить механизм, который будет работать без сбоев, ввести критерии оценки и построить информационную систему», — сказал Точиев. Также острым остается тема нехватки кадров. Дефицит квалифицированных специалистов в разных областях медицины существенно тормозит прогресс в системе здравоохранения Южной Осетии, что приобретает угрожающий характер. За 10 лет мы смогли полностью обеспечить себя кадрами, но вместо этого мы наблюдаем острый дефицит медицинских специалистов. До тех пор, пока мы не сможем преодолеть эту проблему, нам придется затыкать бреши приглашенными кадрами. Сейчас мы находимся на краю медицинской катастрофы, и прогнозы не утешительные, цитирует министра агентства. Газета «Республика» пишет о необходимости закрытия границы с Грузией. Этого мнения, по словам автора статьи, придерживаются многие жители республики. Ну а из запрошенных представителей власти страны более конкретен в разговоре с нами был председатель парламента Южной Осетии и член Совета безопасности Южной Осетии Петр Гасьев. «Я никогда это мнение не менял и всегда его озвучивал. Я считаю, что пункт пропуска Раздаха нужно закрывать. Не только для сельхозпродукции, но закрывать вообще полностью», пишет издание. Причина, по которой актуализировался этот вопрос, это публикация отчета научно-исследовательского центра сельского хозяйства Грузии о том, что сельскохозяйственные продукты, произведенные на определенных территориях их страны, содержат вредные для здоровья человека вещества, которые вызывают онкологические заболевания. Сможем ли мы сами себя обеспечить овощами и фруктами в случае закрытия границы? Не сразу, конечно, но сможем. Тем более, что местные предприниматели от сельского хозяйства и в последние годы заметно активизировались. Уже есть свои помидоры, огурцы и даже арбузы появились. Вопрос только в объемах, на которые как раз-таки влияет привозная из Грузии продукция, пишет издание. Выборы в соседней Грузии – внутреннее дело грузинского государства. К Южной Осетии это не имеет никакого отношения, цитирует министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрия Медуева информационное агентство РЕС. Однако у нас внимательно следят за ходом избирательной кампании в Грузии, поскольку от происходящих там политических процессов напрямую зависит безопасность нашего государства, сказал Медуев. Могу отметить лишь то, что ждать каких-либо изменений в грузинской политике в отношении Южной Осетии, каким бы ни был исход выборов в Грузии, не приходится. Ирина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В последнее время на улицах Сухуми все чаще можно увидеть темнокожих молодых людей. Несмотря на то, что Абхазия географически расположена довольно далеко от африканского континента, такое явление не ново, ведь уже на протяжении нескольких веков на территории страны живут африканцы. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
О том, что уже в 19 веке здесь жили африканцы, слышал, наверное, чуть ли не каждый житель Абхазии. Но как именно и почему эти люди попали на Черноморское побережье, существует множество легенд, каждая из которых, хоть и датируется по-разному, но, возможно, по-своему верна. Согласно одной легенде, нарты ходили в большой поход на полуостров Сомали, после которого вернулись на Кавказ с десятками темнокожих провожатых, часть из которых впоследствии осталась жить в абхазском селе Адзюбжа. Другая легенда рассказывает о причастности Петра I к появлению африканцев в Абхазии. Якобы российский император ввозил в Россию много арабов, а тех из них, кто не смог адаптироваться к суровым холодам Санкт-Петербурга, он дарил абхазским князьям. Существует также версия, что причиной появления африканцев в Абхазии послужило крушение во время шторма вблизи абхазских берегов османского корабля с невольниками, которые спаслись и основали здесь свое поселение. И, наконец, последняя легенда повествует о том, что князья Ширвашидзе Чачба ввезли на территорию Абхазии несколько сотен чернокожих рабов для работы на мандариновых плантациях. И даже в вопросе этнического происхождения нет единого мнения. Абхазские темнокожие могут происходить от египтян или от эфиопских иудеев. Но несмотря на все эти разнообразные сведения, известно, что уже в 19 веке африканцы хорошо ассимилировались в Абхазии. Они перемешались с местным населением, прекрасно говорили по-абхазски и по-русски, и даже сами себя считали абхазами, чему коренные жители не противились. В советское время было много свидетельств о том, что африканцы жили в селах Адзюбжа, Кындык, Меркула, Ачандара, Члоу, где занимались выращиванием разных фруктов и овощей. Они также работали в Ткарчальской угольной шахте. Помимо этого, есть данные, что африканцы жили в Сухуми и работали на столичной трикотажной фабрике и в порту. Потомки выходцев из Африки до сих пор живут в Абхазии. Только они настолько хорошо ассимилировались здесь, что различить их уже невозможно. История имеет свою цикличность, и сегодня, как несколько веков назад, на улицах Сухума снова можно увидеть темнокожих людей. В целом их насчитывается около 30 человек. В основном это молодые мужчины из Республики Конго и Южноафриканской Республики, которые учатся в России, а в Абхазии находятся по туристическим визам сроком на 1 месяц. Как и раньше, появление африканцев в Абхазии в большинстве случаев не связано с сознательным выбором, а скорее является вынужденной мерой. Чтобы продлить миграционную карту, которая действует всего 90 дней и оформление которой является обязательной процедурой для тех, кто хочет остаться в России легально, необходимо пересечь границу с любым другим государством. Самым удобным и дешевым в этом смысле вариантом является Абхазия, чем многие пользуются. Но есть и другие примеры, когда африканцы остаются в Абхазии работать. Так футбольный клуб «Динамо Сухум» принял в свой состав Арнауда Стефана Чиенге из Камеруна и Стивена Адеподжо из Нигерии. 20-летний Арнауд Стефан Чиенге рассказал.
Я по профессии футбольный менеджер в Москве. Почти 2 года живу. А вначале я приехал в Абхазии, чтобы отдыхать. Но я футболист. Я познакомился с человеком, который мне говорил про клуб «Динамо Сухум». Поэтому я приехал сюда, чтобы попробовать. сейчас подучиться, но у меня еще много времени здесь. Здесь очень хорошо, люди очень добрые, приветливые. Я могу сказать, что у меня как родственники здесь. Мы так случайно познакомимся, но сейчас у меня есть человек, который я считаю как мама, как папа здесь, как брат.
Но не все истории одинаковые. Например, 22-летний Стивен Адеподжо приехал в Абхазию из Нигерии специально, чтобы играть в футбол. О том, как получилось, что теперь в абхазском футбольном клубе играет нигериец, рассказал президент «Динамо Сухум» Астамур Адлиба.
Стивен Адеподжо. Он играл в нигерийской, там, в третьем, по-моему, дивизионе. Приехал его сюда агент, говорит, у нас есть бесплатные футболисты, то есть они контракт не требуют, то есть они приезжают только зарплата и жить, кушать, пить. Мы пошли, посмотрели, интересный парень, мы его взяли в команду. У нас в основном составе защитника играет, и вот сейчас второй тоже претендует на место основного игрока центрального защитника. У нас еще в команде были какие-то внутренние проблемы, была нехватка футболистов. Мы их взяли, они молодые ребята, 20 лет, очень скромные, великолепно себя ведут, выполняют все требования старшего тренера. Мы всем довольны.
Появление африканцев на улицах города стало важной темой для разговора среди местных жителей и в целом очень позитивно воспринимается горожанами. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.